Отец. В Иркутске старик Владимиров остановился в общежитии культ просвета неподалеку от краеведческого музея на берегу Ангары. Помогла ему работать в завалах библиотеки худенькая, веснущатая Ниночка Кривошеина. Она была прикреплена к Владимирову после разговора с замначпуром 5 Осипом Шелехисом. Отнесся Шелехис к Владимирову настороженно. Скептически выслушал яростную речь старика, нападавшего на развал работы в библиотеке, музее, типографиях, и заметил: «Голое критиканство делу не поможет. Ну, знаю, на полу книги, гниют книги. Ну, знаю, воруют их, топят ими печки. А как надо поступать, если дров нету? Вот вы как большевик, какое вносите предложение?»
«Я беспартийный».
«То есть?
Не видали беспартийных?
Извольте лицезреть, это я». «И каким образом вас бросили на политпросвет?»
«Мандатным», — ответил Владимиров. «Можете запросить Москву».
«Погодите, погодите. Вы какой, Владимиров? Вы отошли от нас в 11-м году? Если ссылку можно считать отходом, а борьбу за свою точку зрения предательством, тогда вы правы. Я тот Владимиров, именно тот. Но я, беспартийный, не терпел бы такого положения, чтобы рукописи тибетцев и монголов, бесценные памятники материальной культуры, гнили под открытым небом. Я бы никогда не потерпел того, что терпите вы».
«Ну, хватит.
Я этот разговор прекращаю».
«А я его только начал.
Вы не сможете создать государство трудящихся, если не припадете к вечному источнику мировой культуры. Мне сначала надо детям учебники напечатать, а потом преподать к источнику. А у нас бумаги 10 рулонов, и в типографии надо печатать приказ по армии, потому как Унгерн под боком и китайцы с японцами».
«Почему не конфискована елизарьевская типография?»
«Конфискована? Ложь, не конфискована. Убеждены ли вы, что вся бумага обнаружена в складских помещениях?»
«Убежден».
«Ложь! На чем непманы печатают свои афиши?»
«Ваши непманы, красные торговцы!»
«Хватит. Разговор прерываю. О том, как мы с вами решим, сообщу в общежитии». В тот же вечер Шелехис пошел к командарму 5 Иерониму Убаревичу, 25-летнему высокому в профессорском пенсне, чуть холодноватому, легендарной храбрости и спокойной рассудительности человеку. Убаревич слушал Шелехиса, кипевшего яростью, изредка кивал головой, вроде бы соглашался.
«Я бы, Иероним, честное слово, на всякий случай посадил эту интеллигентную гниду в ЧК».
«А как быть с интеллигентом по фамилии Плеханов?»
«А что, ЦК не знает об издании его собрания сочинений? Ленин у нас такой добренький, такой доверчивый, ничегошеньки не знает, что в стране происходит, да?»
«Я тебя не совсем понимаю».
«Ты знаешь, кто были родители Чичерина?»
«Нет».
«Дворяне. Крупнейшие землевладельцы». «А кто родитель Дзержинского?»
«Помещик.
Шляхтич по-польски».
«А Тухачевский?»
«Офицер».
«А мой отец?»
«Истинная революция должна чем дальше, тем больше притягивать к себе разных людей. Словом, чтобы не занимать много времени на дискуссию, я ведь дискутирую лишь в том случае, если я чего-то не понимаю в иных обстоятельствах, я, как человек военный, приказываю, зайди в ЧК и попроси, чтобы они выделили человека в помощники Владимирову. Не дубину, который за ним с наганом станет в клозет ходить, а человека грамотного, интеллигентного».
Улыбнулся Убаревич. Зампред Сипчика Унанян, расстрелян в 1936 году, к просьбе Шелехиса отнесся с пониманием и обещал выделить одного из самых талантливых работников.
«Если хочешь, погоди, я сейчас прямо и поищу».
Шелехис остался в его кабинете, а Унанян вернулся через 5 минут с худенькой девочкой. Шелехис поначалу не обратил на нее внимания, просматривая читинскую эсеровскую газету, но когда Унанян сказал, что это Нина Кривошеина, расстреляна в 1936 году, из оперотдела, и ее он может рекомендовать для работы с Владимировым, Шелехис несколько опешил.
— Унаян, что ты? Он же старый зубр, она дитя.
— Это дитя работало нелегально у Колчака. Принимало участие в ликвидации банды Антипа. А главное, оно гимназию окончило, понял? Больше у меня никого нет. Хочешь, бери.
— Вы мной торгуете, как лошадью, — сказала Нина. — Или рабыней, Сергей Мамиконович.
— Ну, прости, товарищ, — ответил Унанян, рассмеявшись.
— Ну как мне этому Фоме неверному объяснить, что вы наш любимец? — А зачем объяснять? — спокойно удивилась Нина. — Если товарищ обратился к нам с просьбой, он должен уважительно отнестись к предложенной ему кандидатуре. Тем же вечером Нина пришла в общежитие и сказала Владимирову: — Добрый вечер, Владимир Александрович. Меня прислали к вам в помощь. Зовут меня Нина.
— Здравствуйте, милая Нина. Садитесь пить чай. Я здешнему сторожу Никодиму Васильевичу трактую Библию, а он снабжает меня чаем и воблой. Я жаден только до одного продукта. Вяленая рыба меня погубит.
— Я вам завтра притащу штук 10. Брат, рыбу на ангаре ловит? Я люблю через вяленых лещей на солнце смотреть. Оно желтое.
— Ах, душечка! — обомлел Владимир. — Как хорошо вы это сказали. Солнце сквозь вяленого леща. Нас, русских эмигрантов, узнавали в Швейцарии, потому как мы с пивом ели вяленую рыбу. Немцы и французы не могли этого понять и ужасно неэстетично чистили рыбу. Ножичком и вилочкой.
Но ведь рыбу ножом нельзя.
Все можно, — ответил Владимиров, отчего-то вздохнув.
Вы уроженка этих мест?
Да, Челданка. Экая вы светлая, прям-таки солнечная. И брови в разлет сибирские. Моя жена была сибирячка. Я женился, когда был ссыльным поселенцем в Минусинске. Владимиров достал из кармана потрепанный и запревший плоский бумажник и вынул несколько фотографических снимков. — Вот она, — протянул он Нине старую карточку.
— Красивая.
— А это мой сын Всеволод. Нина взяла фотографию и обмерла. На нее глянул ротмистр Исаев Максим Максимович из колчаковской пресс-группы. Нина тогда была в комсомольском подполье, и ребята хотели при отступлении Колчака расстрелять или захватить главных адмиральских щелкоперов, Ванюшина и Исаева. Но Ванюшин ушел с поездом семеновцев в самом начале 20-го года, а Исаев тогда исчез, словно в воду канул.
— И сын очень красивый, — сказала Нина. — Его как звать?
— Всеволод. Нина еще раз посмотрела фотографию. Ошибиться она не могла.
— У него очень волевое лицо, — сказала она.
— Да, он необыкновенно волевой человек.
— А он в Москве?
— Мы вернулись из Швейцарии в 17-м, с тех пор он в Москве. Правда, он уезжает часто и надолго. В это время дверь отворилась, и вошел старик с большим чайником и поленцами под мышкой. Он отворил ногой заслонку буржуйки и сунул туда 3 поленца. Дрова были сухие и сразу занялись.
— Весна нынче тяжелая, задержью, — сказал Никодим Васильевич. — Давно так не цаплял зимой, засветило.
— Это все Бог, — улыбнулся Владимиров и чуть подмигнул Нине. — Это он мстит сынам своим.
— Разве нет? Порушена жизнь, и месть за нее будет воздана по всей строгости правды.
— Старая ведь жизнь порушена, старая.
— А что в ней было плохого? — В старой.
Я должен обратить вас к откровению Иоанна. Помните, у него, по-моему, в 21 главе есть великолепные строки?
«И сказал, сидящий на престоле, се творю новое, боязливых же и неверных и скверных, и убийц и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою». «Я вот что, Александрович, толк не могу взять. Вы мне сказали, что мы наш великий вождь, товарищ Ильич, правый, когда рек, вера, мол, что опийный табак для трудящихся, а вы вроде как чтите Библию.
— А очень просто, — ответил Владимиров, положив Нине еще один кусочек сахара. — Библия — великолепный памятник народной культуры, народ мудр.
Никодим Васильевич. Надо бы, и я думаю, мы это в будущем сделаем, ходить по деревням, по рабочим кварталам и, не торопясь, не по-газетному, а серьезно записывать разговоры людей.
Запишу ты в подвал ЧК. Там выйдут за эти разговоры.
Владимиров расхохотался. Им тоже заставило себя посмеяться.
— В ЧК, говорите? — хохотал Владимиров. — Да, вполне возможно, тут спора нет. Однако, если правда печатает рассказ контрреволюционера Аверченко, то, видно, ЧК перестала бояться разговоров.
— А ваш сын, — спросила Нина, — не филолог?
— Он неплохо пишет, хотя слушал курс физико-математического факультета.
— А он что, статьи пишет или рассказы?
— Он писал стихи. Он мне их никогда не показывал. В Берне мальчишкой пробовал себя как репортер в газетенках.
— Александрыч,
— продолжал гнуть свое сторож,
— а вот ты когда из Библии-то читал? Так ведь там не сказано, что Бог звал против законной власти.
— Ничего подобного. Тот же Иоанн говорил. Сколько славилась она, это он о Вавилонском царстве, и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Зато придут в один день на нее казни, смерти, плач и голод, и будет она сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожаров.
Такого батюшка нам не излагал.
Значит, он Библии не знает и не понимает. Что это свод мечтаний несчастных, которые издревле жаждали справедливости?
— Владимир Александрович, — спросила Нина, — а вы на антирелигиозных диспутах выступали? Нам бы устроить, а?
— С удовольствием. Принимаю перчатку от любого теолога.
— Какую перчатку?
— не понял Никодим Васильевич.
— Это так вызывали на дуэль, — объяснила Нина, — когда люди решали стреляться друг с другом. Один из них кидал к ногам другого перчатку.
— Так подними, да и не стреляйся,
— сказал сторож.
— По-любовному, что ли, нельзя? — А, все обстреляться, людишка, все обстреляться. Колотим друг друга, а нечто белый враг России. Мой брат белый был, мужик, подчиненный приказу. Как я ему скажу, так он и поступит. Так разве он враг России-то? Не ж всем русским сговориться в местях нельзя было.
— Иногда это очень трудно сделать, — ответил Владимиров, отчего-то вздохнув.
— А где теперь ваш брат? — спросила Нина.
— Убили его бандит.
— Кого вы называете бандитами, белых или красных?
Никодим Васильевич внимательно посмотрел на девушку и медленно ответил.
— Бандитом, доченька. Я считаю бандита. Потому как он злодей.
— Ниночка, — сказал Владимиров, — я провожу вас уже поздно.
Как Нина не отговаривалась, Владимиров пошел ее провожать. Жила девушка далеко, возле вокзала. Но ей сейчас надо было обязательно в ЧК, чтобы рассказать Унаняну об Исаеве, белом офицере, который оказался сыном этого доброго старика. Поэтому девушка попрощалась с Владимировым возле двухэтажного дома в центре, неподалеку от чрезвычайки, и зашла в подъезд. Подождав, пока старик уйдет, Нина выглянула из парадного, убедилась, что Владимиров направился к себе, и побежала в ЧК. Владимиров же оглянулся, потому что ему было приятно вспоминать девичье нежное личико. Удивленный, он увидел, что Нина забежала в дом, третий от того, где они только что попрощались. Он решил, не испугал ли кто девушку в ее подъезде, и, сжимая в левой руке свою сучковатую палку, правая у него была 3 года назад парализована, быстро двинулся обратно. Он распахнул ногой дверь, достал спичку, осветил все вокруг, поднялся на 2-й этаж. Здесь никого не было. Владимиров недоуменно подошел к тому дому, куда забежала Нина. На фронтоне возле двери, обитой клеенкой, он увидел надпись «Всесибирская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности». Владимир Александрович открыл дверь. Дорогу ему преградил часовой с винтовкой. Нины и здесь не было.
— Пропуск! — сказал часовой. — Тут Ниночка, девушка...
— Кривошейна? Она вас что, вызывала?
— Нет, — вздохнул Владимиров. — Не вызывала.
Он вышел на улицу, морозило, луна была низкая, белая. Лед на лужицах искрился синими узорами, перекрикивались паровозы на вокзале. В городе было тихо и пусто. Сначала Владимиров почувствовал гнев. Потом ему стало противно. Он хотел было уйти, но после решил дождаться эту агентшу и посмотреть ей в глаза. Нина долго составляла шифровку в Москву, потом сидела в кабинете у Сергея Мамикеновича Унаняна и рассуждала вслух, будто с собою.
Он такой милый этот, Владимиров. Я сейчас себе места не нахожу, словно я предательница и дрянь.
Вы бы ему поверили?
По-человечески, да.
Как это можно делить себя на человеческое и нечеловеческое? Я ставлю вопрос конкретно.
Я не знаю, что из Москвы ответит. Если скажут, что им известно о его сыне, если нам скажут, что он не скрывал этого...
Тогда, — перебил ее Унанян, — можно верить даже в черта с рогами. Нет, изволь ответить себе, не уповая на Москву.
Выйдя из ЧК, Нина увидела Владимирова. И ей сразу стало легче, потому что она решила, что старик следил за ней. Он пересек мостовую.
Я обязан сказать вам, что вы нечестный, испорченный человек, хотя еще очень маленький. Я не следил за вами, мне показалось, что вас кто-то испугал в том подъезде, только поэтому я вернулся. Я отвык от того, чтобы проверяться, поскольку мой сын работает у Дзержинского, и мне, видимо, верят.
— Что? — перебила его Нина. — Что вы сказали?
И неожиданно для самой себя она поднялась на цыпочки и стала целовать Владимира Александровича быстрыми детскими поцелуями в лоб, в холодный нос, в губы и колючие щеки.